На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по Азербайджану. Баку меняет внешнеполитический вектор. В Ингушетии участились случаи смертей пациентов в результате врачебных ошибок. В Адыгее свадебная полиция пресекает стрельбу в воздух и следит за соблюдением ПДД. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В новостях Лавров заявил, что поставки оружия в Сирию будут продолжаться. За сутки в Мюнхен прибыло 13 тысяч беженцев. В Киеве-Шеневе продолжаются протесты с требованием отставки властей. Поставки российского оружия в Сирию были, идут и будут продолжаться. Об этом в эфире передачи Первого канала «Воскресное время» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что эти поставки неизбежно сопровождаются направлением российских специалистов, которые помогают обучить сирийский персонал обращению с этими вооружениями. По словам Лаврова, военно-техническое сотрудничество Москвы и Дамаска направлено на содействие в борьбе с терроризмом. Сирийские государственные СМИ накануне сообщили о прибытии в страну двух российских самолетов с гуманитарной помощью. Минобороны России ранее заявляла об отправке в Сирию оборудования для палаточного лагеря на 1000 беженцев. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в среду предупредил о нежелательности вмешательства России в вооруженный конфликт в Сирии. США считают, что действия Кремля могут привести к дальнейшему росту насилия и нестабильности в регионе. Полиция Германии в воскресенье предупредила, что исчерпаны возможности Мюнхена по приему беженцев, прибывающих в город через территорию Австрии. В воскресенье с утра на главный вокзал столицы Баварии прибыли более 700 мигрантов, в субботу 12 200. Как ожидается, в течение дня три специальных поезда доставят мигрантов в другие районы Германии. Накануне в Венгрию через границу с Сербией вошли более 4000 мигрантов. Будапешт строит стену высотой в 4 метра на границе Сербии с целью предотвратить наплыв беженцев. С 15 сентября в Венгрии вступает в силу новое, более жесткое миграционное законодательство, в соответствии с которым лица, незаконно пересекшие границу страны, подлежат аресту. Также предусматривается ускорение процесса принятия решений о предоставлении убежища. С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли более 400 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.
Эхо Кавказа. Новости.
В Кишиневе в воскресенье продолжается акция протеста с требованием отставки президента Молдавии Николая Тимофти и проведения досрочных парламентских выборов. По данным полиции, в организованном движении «Достоинство и правда» митинги участвуют около 15 тысяч человек. Люди продолжают пребывать на площадь Великого национального собрания. Акции протеста в Молдавии начались в прошлое воскресенье. Тогда, как сообщали в движении «Достоинство и правда», на улицы вышли около 100 тысяч человек. МВД оценило количество участников протеста в 40 тысяч человек. 6 сентября на центральной площади Кишинева ежедневно проходят митинги. Перед зданием правительства Молдавии протестующие установили около 300 палаток. Помимо отставки президента, демонстранты требуют вернуть 1 миллиард евро, выведенный из трех коммерческих банков в виде необеспеченных кредитов, отправить в отставку руководство Национального банка, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной комиссии, Высшей судебной палаты, реформирование государственных институтов, а также обеспечение свободы слова. Движение «Достоинство и правда», не имеющие четкой программы и партийной структуры, выступают и против правящих в стране политиков, и против оппозиции. После многомесячного кризиса в Молдавии сформировано правительство, контролируемое демократической и либерально-демократической партиями. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в ходе встречи нормандской четверки в Берлине достигнут значительный прогресс в деле урегулирования конфликта на востоке Украины. Выступая в субботу вечером после консультации с главами МИД Франции, России и Украины, он отметил, что по ряду важных вопросов удалось продвинуться вперед и выразил надежду, что в ближайшее время будет достигнуто соглашение об отводе вооружений от линии соприкосновения сторон. По словам Штайнмайера, все участники встречи подтвердили, что режим прекращения огня в Донбассе должен укрепляться и сохраняться. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что у него сложилось позитивное впечатление от переговоров. По его словам, несмотря на то, что остались разногласия по поводу проведения местных выборов в Донбассе и других вопросов, создалось впечатление, что они преодолимы. Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что участники встречи могут встретиться в таком же составе на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Открытие 70-й сессии Генассамблеи ООН пройдет 15 сентября. Лидеры Германии, России, Украины и Франции должны встретиться в нормандском формате в Париже 2 октября. Сегодня в единый день голосования в 83 регионах России проходит более 10 тысяч выборов различного уровня. Помимо выборов в местные органы самоуправления, жители четырех регионов Дальнего Востока, Камчатки, Сахалина, Амурской и Еврейской автономной областей избирают губернаторов. Активисты, наблюдатели Демкоалиции, Движения в защиту прав избирателей «Голос» и проекта «Открытая Россия» сообщают в социальных сетях о многочисленных нарушениях. Больше всего нарушений зафиксировано в Костромской области, где впервые за много лет в партийном голосовании участвует оппозиционная партия РПР «Парнас». В Костроме неизвестные напали на штаб открытых выборов проекта Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Как сообщают в Твиттере сотрудники штаба, к ним ворвался неизвестный человек с оружием. Наблюдателям удалось выставить его из офиса, после чего несколько человек окружили жилой дом, в котором он расположен. Один из них напал на журналистку Екатерину Винокурову. Сотрудники штаба вызвали полицию.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. 10 сентября Европарламент принял резолюцию, призывающую к адресным санкциям в отношении чиновников Азербайджана, нарушающих права человека. Кроме того, авторы резолюции призывают страны Евросоюза, а также Управление по внешней политике Евросоюза, отказаться от отправки наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане. В ответ на это азербайджанский МИД отменил визит делегации Европейской комиссии в Баку и сделал следующее заявление. «Мы должны пересмотреть наши отношения с Европейским Союзом, который демонстрирует сильные антиазербайджанские и антиисламские тенденции». Конец цитаты. К чему ведет обострение отношений с Западом, мы обсудим с Арастуном Оруджлу, директором исследовательского центра «Восток-Запад». Арастун, резолюция не первая, но ее текст беспрецедентно жесток. Ну и ситуация не та, что была пару лет назад. То есть этого следовало ожидать рано или поздно.
Весь этот антизападный процесс, антизападная риторика, которая доминирует в Азербайджане за последние 2 года, это и есть, в принципе, признаки, причем я бы сказал, не косвенные, а прямые признаки того, что официальный Баку решил определить свои внешнеполитические приоритеты в пользу пророссийского вектора. То есть мы видим такой процесс достаточно всестороннего сближения с Россией. Даже вот в российской прессе, когда появилась информация о том, что Россия планирует создать радиолокационную станцию, разместить радиолокационную станцию в Азербайджане, абсолютно не было никакого ни опровержения со стороны официального Баку, ничего и никакой реакции вообще. Хотя, допустим, если бы была информация там западных средств массовой информации о том, что там НАТО пытается планировать или там разместить такую же станцию в Азербайджане, я глубоко убежден, что была бы очень резкая отрицательная реакция. Значит, есть определенная договоренность об этом. И не случайно мы сегодня видим, наблюдаем рост напряжения в Карабахском фронте. Я думаю, что Баку все-таки определился в сторону Москвы. Поэтому резолюция, которая была принята Европарламентом, она как бы послужила поводом для того, чтобы также подготовить общество к новым внешнеполитическим ориентирам. Ведь репутация Москвы в Азербайджане не идеальная. Москва в Азербайджане ассоциируется с Карабахом, Москва ассоциируется с тем, что на исконных землях азербайджанцев было создано государство, ну, государство Армении, ну, по крайней мере, есть такое мнение в стране. Москва ассоциируется 20 января 1990 года, когда советские войска вошли в Баку и варварским способом уничтожили свыше 100 человек. То есть репутация не идеальная. И сейчас для того, чтобы как бы обелить вот эту репутацию, нужно Запад, да, заклеймить, хаять, там, объявить врагом, там, проармянским, там, еще каким-то. Вот и эта резолюция, она послужила поводом для этого.
8 сентября Алиев проводил совещание, на котором он тоже заявлял, что он знает о деструктивных планах внешних сил, о том, что зарубежные круги пытаются организовать в Азербайджане Майдан и арабскую весну и прочее. Буквально через пару дней вот последовала эта резолюция.
И тоже вот заместитель главы президентской администрации господин Мамедов тоже писал на своем твиттер-аккаунте, что мы знаем, там Европейский Союз уже подготовил типа заявление по выборам 1 ноября в Азербайджане. Осталось там, мол, поставить только дату и подпись. Ну, вы знаете, вот они, конечно, знают, к чему приведет политика, проводимая их властью в Азербайджане. Поэтому сейчас заведомо хотят как бы себя перестраховать. Мол, если вот, смотрите, что-то произойдет в этой стране, то это уже так сказать, наших внешних врагов и тому подобное. Это только такая пропаганда. И она, опять же, направлена на то, чтобы дискредитировать Запад, Европу, потому что внешнеполитический курс определен, он не в ту сторону.
Баку также пригрозила ЕС ответными мерами. Вот мне интересно, в качестве симметричного ответа, что может быть?
Будут замораживать в азербайджанских банках счета европейских политиков, которые своровали у своих народов миллиарды. Это просто смешно выглядит. Но это будет в лучшем случае такие же контрмеры, как которые приняла Россия, и чем это обернулось России, самой России. Ну и вот эти же контрмеры тем же обернутся против самого Азербайджана, к сожалению. И я думаю, что вдвое, втрое больше, потому что азербайджанская политика – это, в принципе, такая жалкая имитация российской политики, причем таким халтурным способом. А что может Азербайджан? Ну что, прекратить подачу нефти и газа, ну, ни для кого так не актуально, потому что и объем уже не те, и мировой энергетический рынок иначе выглядит. Западные страны, потребители, они сами уже отказываются от своих традиционных поставщиков. Я не удивлюсь даже, вот это, если произойдет в отношении Азербайджана, то же самое. Может быть, даже в отношении России. Лично я не удивлюсь, потому что сейчас мировой энергетический рынок выглядит совершенно иначе, чем даже год назад, полтора назад.
Мне показалось также довольно странным, что прозвучало несколько раз прямое обвинение в проявлении исламофобии, которое якобы получило широкое распространение в Европе. Вроде бы вот я раньше не замечала таких обвинений со стороны Азербайджана.
Ну, вы знаете, это тоже есть вот эта тенденция. Уже последние несколько месяцев очень часто говорят о официальной там государственной телевидение, у нас есть государственное телевидение, есть такая официальная пресса, там несколько газет и информационное агентство. Там это везде и всюду. И об исламофобии, и в Амалии, другие официальные лица говорят не впервые. Вот это вот, я не знаю, как это воспринимается в Европе, если там вообще слышать. В Азербайджане это вызывает, честно говоря, вот насмешку, потому что ну, люди, которые буквально 5 лет назад, 4 года назад разрушали мечети в Азербайджане, запрещали азан там транслировать по громкоговорителю, которые создают религиозных людей по поддельным обвинениям в продаже использования наркотиков в период Рамадана и поста, Ну, когда вы знаете, вот такие люди говорят об исламофобии, это чуть-чуть так неуклюже выглядит и звучит. И вот в Азербайджане именно в основном это такое отношение. Как бы смотришь на них, думаешь, ну, господи, неужели они там 15-20 дней молятся? И вот вдруг они так стали заботиться об исламе, о мусульманах. Я не знаю, на кого вот эта риторика рассчитана. Но я думаю, что это одна из очень многочисленных неэффективных технологий. Просто и ничего больше.
Вообще риторика последовала противоречивая, я бы сказала. То есть, с одной стороны, были заявления, что да, вот эти санкции, это все смехотворно, а с другой стороны, азербайджанский МИД опять-таки потребовал санкции отменить, поскольку были какие-то процедурные нарушения при принятии резолюции.
Вы знаете, МИД раньше более, скажем так, конструктивно относился ко всем подобным заявлениям, в отличие от президентской администрации или там правящей партии, даже парламента. Потому что в МИДе всегда понимали, правильно оценивали реальности. Но сегодня МИД стал более радикальным, чем другие государственные институты. Я думаю, что это имеет достаточно серьезные причины, потому что только за последние пару месяцев из числа МИДовских дипломатов оказалось, ну, насколько я знаю, больше 5, это официально признано, перебежчиков, людей, которые стали просить там политическое убежище и не вернулись в страну. Естественно, это не делает чести МИДу со стороны других группировок внутри власти. Непосредственно сам министр иностранных дел, господин Манугьяров, берется как бы в прицеле. Ну и МИД, я думаю, как бы, чтобы объявить себя, старается выглядеть более радикально. Хотя и вот отмена визита, касательно отмены визита, я не думаю, что МИД вправе принимать такое решение. Я думаю, это, скорее всего, политическое решение. Ну и там в резолюции были, конечно, такие пункты, которые достаточно вызывают достаточное раздражение самых высоких эшелонов власти. Адресные санкции. И второе, конечно, вот этот пункт, связанный с журналистскими расследованиями, ходить и знает.
Ну, а что касается отсутствия наблюдателей на выборах, кому это выгодно не посылать больше наблюдателей? Что это даст?
Ну, вы знаете, если Баку действительно решили разорвать с Европой, с Западом, я думаю, что это и не нужно. Потому что это будет лишняя шумиха там, о том, что выборы сфальсифицированы, там были грубые нарушения, в лучшем случае, или еще что-то. Им просто это не нужно. Поэтому они стали настаивать на цифре 150 наблюдателей по линии ДИР, Бюро по правам человека, и по демократическим институтам и правам человека. Я думаю, что просто это был тоже такой момент, когда они хотели сорвать наблюдение. Им просто это не нужно. Хотя они сейчас обвиняют Запад, они говорят, что Европа, мол, отказывается от наблюдения выборов, как бы идет против нас, против наших интересов, оказывает, пытается оказать давление на Азербайджан. Они тоже ссылаются на тот пункт, в котором в резолюции есть призыв европейским государствам называть наблюдателей. Пытаются как бы связать вот эти два момента, что, мол, бюро ОБСЕ отказалась от наблюдения именно из-за того, что в резолюции Европарламента был вот этот пункт. Хотя я далек от мысли думать, что они не понимают, что резолюции Европарламента не являются обязательными. Они больше носят декларативный и рекомендательный характер, и не более того.
Но и тем не менее, на эту резолюцию можно рассматривать как нечто большее, чем обычное выражение беспокойства со стороны ЕС.
Безусловно, это резко. По тексту и по тону она достаточно резкая. Ну, это больше декларативный документ. Но все-таки вот этот документ отражает общий настрой в Европе в отношении всего того, что происходит в Азербайджане. А то, что происходит в Азербайджане с гражданским обществом, с теми, кто критикует власть, журналистами, политическими активистами, представителями оппозиционных партий, конечно, это уже не тот масштаб, когда можно закрывать глаза, молчать, или там, как прежде говорили, там, стабильность, о стабильности, как о приоритете. Вот. Это уже как бы выходит за все рамки. В Европе уже не в состоянии закрывать глаза на это.
что азербайджанские власти, получается, оказались в такой плохой ситуации, что теперь даже готовы на объятия с Москвой, понимая все риски, которые это принесет?
Это, конечно, больше всего связано с недочетами во внешней политике. Как все авторитарные власти, азербайджанские власти тоже не любят мозговые центры. Они недооценивают значение исследовательских институтов. Поэтому они не учли вовремя, каким последствиям для Азербайджана приведет, например, если будет достигнуто соглашение Иран 5+1 по ядерной программе Ирана. Хотя мы 2 года предупреждали, что это произойдет. Вот я лично, ваш покорный слуга, неоднократно в азербайджанской прессе говорил, что это произойдет, это неизбежный процесс, и Азербайджан резко потеряет значение для Запада. Мы говорили о том, что будет совершенно другая энергетическая картина мира. Ну и в том числе в связи с предстоящим, не тогда еще, снятием санкций с Ираном. Но из-за того, что объемных исследований не проводятся, не изучается на должном уровне, действительно они были не приготовлены к этому. Абсолютно не приготовлены. То есть это как бы застало их врасплох. Сейчас, когда Азербайджан потерял значение для Запада, а он потерял, это факт, Азербайджан уже не настолько важен для обеспечения энергетической безопасности Европы. Военно-стратегическом смысле Азербайджан не так важен. Раньше он был более или менее важен из-за иранского фактора, из-за напряжения отношений с Ираном. Но сейчас это тоже как бы выходит из повестки дня. Выбора не остается. Тем более Баку всегда более опасно относились к России, к Москве, чем к Западу. То есть они всегда думали, что, по крайней мере, Россия, она ближе географически, она может наделать больше пакости, чем Запад. Поэтому они оказались как бы под влиянием России. У них еще, конечно, и та группа во власти достаточно влиятельная, которая питает какие-то, может быть, романтические или сентиментальные чувства в Москве. И они нагнетали антизападную истерию по меньшей мере последние 2 года. Достаточно системно. То есть то, что писали, говорили азербайджанские официальные лица, причем достаточно высокопоставленные, не позволяли себе даже самые маргинальные пропутинские журналисты в Москве. То есть вот это все привело к тому, что отношения Азербайджана с Западом были разрушены отчасти сознательно изнутри власти. Я не исключаю, что подача извне. И Азербайджан оказался в гордом одиночестве перед Россией. Просто выбора не осталось. Вот и все.
Вы слушали беседу с азербайджанским политологом Арастуном Оруджлу, директором исследовательского центра «Восток-Запад».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А сейчас время нашей воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости». Александр Черкасов проводит параллели между 2 военными конфликтами, тогда в 95-м в Чечне и сейчас на Украине.
Вооруженный конфликт на мятежных территориях утих. И кажется, не только в заявлениях политиков. Вроде как не ведутся боевые действия, а воюющие стороны стоят на занятых позициях. Вроде как идет мирный процесс под международной эгидой. Вроде как идет поиск пропавших без вести и насильственно удерживаемых лиц, обмен пленными. Это не про современную Украину и Донбасс. Это Чечня 20 лет назад, в сентябре 95-го. Из Чечни напоминание и предупреждение. Перемирие тогда длилось уже почти 3 месяца. Была надежда, что еще надолго, что перемирие сменится миром. Но впереди оставалось примерно столько же, 3 месяца затишья. А дальше все по новой. Почему? Переговоры тогда были не минские. С июля 95 года в Грозном шел мирный процесс под эгидой ОБСЕ. Перемирие и переговорный процесс случились в результате разрешения группой Сергея Ковалева терактов в Буденновске. Для соглашения тогда понадобилось несколько часов. Освобождение заложников, прекращение огня, начало диалога сторон. В Грозном ушло больше месяца, чтобы подписать соглашение по блоку военных вопросов. Заработала СНК, специальная наблюдательная комиссия, которая должна была следить за выполнением соглашения. Комиссию возглавили Аслан Масхадов и Анатолий Романов. Дело было не в горячих симпатиях, ведь Анатолий Романов был тот самый генерал Антонов, который руководил страшной зачисткой села Самашки в апреле 95-го. Комментарии излишние. Особой любви к Шервани Басаеву, брату Шамиля, члену делегации на переговорах под эгидой ОБСЕ, федералы тоже, наверное, не испытывали. Единственное, до чего договорились, обмен пленными всех на всех. Были определены уполномоченные. Чеченская сторона приступила к собиранию для обмена российских пленных в селе Черьюрт, в детском саду. А 6 сентября, как раз в годовщину провозглашения чечерийской независимости, стороны под расписку получили увесистые пачки со списками тех самых насильственно удерживаемых и без вести пропавших. Тех, кого надо было искать и освобождать. Всех на всех. Помню, как чеченский уполномоченный сначала расписался в получении, а потом, глянув внимательнее, воскликнул: «Саша, где я тебе столько найду?» Тогда мало кто был освобожден. Отчасти потому, что красивый принцип «всех на всех» на деле не работает. Потому как для поиска и собирания всех нужно бесконечное время, которого никогда не хватает. Надо бы всех, кто есть, на всех, кто есть, так делают сейчас, на Донбассе. Были причины более серьезные. Так, большинство задержанных и пропавших чеченцев освободить уже было нельзя, только найти и похоронить по-человечески. А российских пленных, насильственно удерживаемых, кому как нравится, российских солдат чеченские полевые командиры не спешили передавать уполномоченному. Каждый хотел оставить себе обменный фонд на всякий случай. А силы ответственного командования чеченского штаба Аслана Масхадова на это не хватало. Хуже было то, что политическое руководство, то есть Джохар Дудаев и близкие к нему полевые командиры, не делали никаких серьезных ставок на мирный процесс. Приведший к соглашению генпрокурора Чечни Усман Имаев был отправлен в отставку и в опалу и сидел в своем отряде в кулуарах. Мирный процесс прямо торпедировали. Осенью 95-го в Грозном прогремела серия взрывов. Самый известный чуть не убил сопредседателя специальной наблюдательной комиссии Анатолия Романова. Неудивительно, что тут же последовали бомбежки федеральной авиации села Рожничу и других мест возможного пребывания Джохара Дудаева. А взрывы продолжались. Кто-то по обычаю склонен называть это провокацией спецслужб. А я бы спросил про это, про все, полевого командира доку Махаева из села Лихи. Вот бы тот погиб в июле 96-го. Но так или иначе, серия терактов не способствовала мирному процессу. Ну или похищение российских офицеров, обеспечивавших проезд чеченской делегации через федеральные блокпосты. Офицеры Максименко и Мороз надолго оказались в следственном изоляторе Департамента госбезопасности Чеченской Республики Ичкерия, что также не способствовало доверию. Но был еще и третий фактор, который не мог не привести к краху мирного процесса. Все месяцы перемирия федеральный центр готовил проведение выборов, легитимацию марионеточного правительства Чеченской Республики, одновременно с думскими выборами в декабре 95-го. Переговоры под эгидой ОБСЕ рассматривались не как путь к политическому решению конфликта, а лишь как операция прикрытия. В итоге, в середине декабря 95-го года, через полгода после Буденновска, чеченские отряды вошли в чеченские города и села, чтобы сорвать так называемые выборы. Выборы не состоялись, вернее, состоялись только на бумаге. Где-то тогда обошлось миром, где-то, например, в Гудермесе начались бои. Первая чеченская война пошла на второй круг, на второй год. Сейчас с востока Украины приходит сообщение об освобождении пленных и гражданских заложников. Из Киева сообщение об очень разном отношении к Минским соглашениям и к их выполнению. С обеих сторон о выборах, сроках и условиях их проведения. Какое отношение к этому имеет мой рассказ? Наверное, почти никакого. Ведь там и теперь все совсем иначе, нежели было 20 лет назад на Кавказе. И все равно. Если у тех, кто работает на земле, нет понимания и умения взращивать мир с нуля, из ничего. Если нет политической воли руководства, на которую могли бы опираться переговорщики. Если вообще никто всерьез не делает ставку на мир, тогда ничего не будет. Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30, в Праге 7:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Министр финансов Грузии Надар Хадури провел встречу с представителями крупнейшей иранской инвестиционной компании «Гадир», рассматривающей возможность осуществления капиталовложения в экономику республики, сообщила пресс-служба Минфина. В ходе встречи министр рассказал потенциальным инвесторам о особенностях грузинского законодательства и инвест-климате в стране, а также отметил важность развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, чему Тбилиси готов всемерно содействовать, сообщает портал «Грузия онлайн». Отмечается, что иранскую компанию заинтересовали энергетическая, транспортная, строительная, коммуникационная и инфраструктурная отрасли грузинской экономики. В этой связи Надар Хадури выразил надежду на то, что уже в ближайшее время она примет окончательное решение и приступит к реализации наиболее интересных ей проектов в республике. Делегация Торгово-промышленной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия накануне 12 сентября прибыла с рабочим визитом в Италию. В рамках рабочего визита Торгово-промышленная палата Абхазии принимает участие в 79-й международной выставке «Фьера дель Леванте» в итальянском городе Бари. По традиции, выставку откроет премьер-министр Италии. Это самая посещаемая выставка страны, в которой ежегодно принимает участие около 2000 итальянских и зарубежных компаний, представляющих широкий ассортимент своей продукции. В выставочном центре расположен также павильон наций, в котором каждая делегация представляет свои интересы. В состав абхазской делегации вошли заместитель министра иностранных дел республики Кан Тания, президент торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия, начальник отдела информации абхазского МИД Тенгиз Тарба, начальник управления внешних связей и инвестиций ТПП Ия Габуния, замначальника управления внешних связей и инвестиций Тамила Мерцхулава. Власти Грузии работают над вопросом представления на проходящей в итальянском городе Бари выставки самопровозглашенной Республики Абхазия в качестве независимого государства, сообщает портал «Грузия онлайн». Как сообщает в грузинском МИДе, посольство Грузии в Италии оповещено о этом факте и работает с соответствующими службами с целью реагирования. Заместитель министра сельского хозяйства Грузии Ливан Давиташвили называет провокацией протест виноградарей в связи с ходом Артвели. Как заявил Давиташвили в беседе с телекомпанией «Рустави-2», лица, которые были видны на акции, являются активистами национального движения, и у многих даже нет виноградника, сообщает портал «Грузия онлайн».
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В последнее время в ингушском обществе активно обсуждаются проблемы, связанные с медицинским обслуживанием местного населения. Поводом для этого стали несколько случаев врачебных ошибок, приведших к летальному исходу пациентов. Тему продолжит Тимур Акиев.
В начале августа из-за преступного равнодушия врача погиб 3-летний житель Ингушетии Альберт Хамхоев. Его фотографии стали распространять в соцсетях, а мать ребенка обратилась к главе республики с просьбой наказать виновных в гибели сына. Через несколько недель житель Малгобекского района Адам Даурбеков публично обвинил врачей районной больницы в том, что по их вине его жена Залина Харсиева родила мертвого ребенка, а сама оказалась в реанимации. К сожалению, Залина так и не пришла в сознание, умерла в больничной палате. И вот уже на этой неделе в интернете было опубликовано еще 2 жалобы на врачей. В своем обращении на имя прокурора и министра здравоохранения республики жительница Малгобека жалуется на заведующего отделением терапии и главного врача Малгобекской районной больницы, который, по ее словам, не только поставили под угрозу жизни и здоровья сына, но еще и оклеветали его и выгнали из больницы. Во втором случае молодой мужчина жалуется на персонал родильного отделения в Назране, утверждая, что по их вине в марте этого года его жена при родах потеряла ребенка. Министр здравоохранения Мария Марабханова лично разбиралась по каждому случаю, приведшему к смерти пациентов. Врачей, допустивших ошибки, отстранили от работы, а их дела передали в прокуратуру и Следственный комитет. Глава региона 6 сентября провел совещание по проблемам системы здравоохранения республики. Расследование двух последних резонансных дел, по оценкам министра здравоохранения, займет еще 1-2 месяца, и по его итогам будет определена степень вины врачей. Но это по тем жалобам, которые стали достоянием общественности. А сколько случаев остается неизвестными? И всегда ли дела, переданные в Следственный комитет, заканчиваются наказанием виновных? Такой статистики никто не ведет. Житель Сунжинского района Ингушетии Борис Евлоев, заявлявший в 2010 году, что его дочь Хава Тангиева потеряла ребенка и лишилась возможности иметь детей после того, как провела неделю в Малгобекской районной больнице, уже в марте 2013 года жаловался на власти Ингушетии и правоохранительные органы, ничего не предпринявшие для того, чтобы наказать врачей, виновных в гибели новорожденных. В 2009 году в аналогичной ситуации оказалась и жительница сельского поселения Вознесеновская Макка Досхоева, также потерявшая ребенка и способность к деторождению. И в этом случае в действиях врачей родильного отделения Малгобекской районной больницы следственные органы не усмотрели никаких нарушений. Конечно, обывателю трудно разобраться во всех тонкостях и нюансах работы медиков. Нельзя сказать, что в республике ничего не делается для улучшения медицинского обслуживания. Устанавливаются новые дорогостоящие оборудования, есть и врачи, пользующиеся заслуженным авторитетом. Однако наличие жалоб указывает на системную проблему. Если в республиканской больнице и поликлиниках дела обстоят более-менее терпимо, то, например, в сельских амбулаториях очевидный недостаток специалистов. В целом по республике ощущается острый дефицит ревматологов, пульмонологов, кардиохирургов, детских нефрологов и аллергологов. Но даже при наличии специалистов жителям республики часто приходится выезжать за квалифицированной медицинской помощью в другие регионы. Одними репрессивными методами ситуацию здравоохранения не изменить. Да и общественность не жаждет только расправы над нерадивыми врачами, а больше надеется на улучшение качества медицинского обслуживания и повышение профессионального уровня самих медиков. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
На этой неделе гостем недели у нас был главный редактор грузинского военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили. С ним мы поговорили о приходе НАТО в Грузию. Беседу вел мой коллега Демис Паландов.
Полтора года назад, Батон Иракли, я брал у вас интервью, которое, надо признать, меня очень сильно удивило. Вы тогда не только выразили сомнение в том, что НАТО собирается принять Грузию в свои ряды, но даже сомневались в том, что НАТО способно защитить своих действительных членов. Тогда мы говорили о Прибалтике. Это было полтора года назад.
Полтора.
Да. С тех пор как-то изменилось ваше мнение?
Да, изменения есть. Ну, в каком смысле, что НАТО проснулось? В том смысле, что война 2008 года, когда российская военная агрессия против Грузии, они не смогли это точно увидеть, или, я не знаю, как не хотели это увидеть, и натовские войны, там, генералы, и дипломаты. Но 2014 год, в Украине, события в Украине, с Кремом, Донецком, все уже показало, поставило на свое место. НАТО решение приняло после этих событий и постепенно начала развертывать или перебрасывать свои войска в восточное направление. Прибалтику, которая 10 лет была членом НАТО, но там не находилось никакие натовские военные соединения, там не находились. И в Болгарии, Румынии, вот эти штабы, которые создаются, 6 штабов, и силы быстрого реагирования, это все означает, что НАТО начало по-другому действовать. И можно даже сказать, что НАТО должно поблагодарить Путину. Если не действия Путина, вот эти действия, НАТО, наверное, не проснулся бы. Ну, что касается вот этой переброски войск, и главное здесь военные учения, которые проводятся заканчивается одно, начинается второе. Вот это тоже интересный выход в этом положении, потому что НАТО, с одной стороны, еще продолжает эту политику, чтобы не дразнить Россию, но с другой стороны, нашла какую-то лазейку, в том смысле, что и военная, и боевая техника все время находилась как можно восточнее, как можно ближе России.
Батон Ираклий, но я насколько понимаю, да, что вот это уже касается и Грузии, потому что на этой неделе Тинатин Хидашели говорила, да, говорила, что учения в 2016 году, которые вот будут с участием американских военных подразделений и боевой техники, что одна из задач — выяснить, насколько быстро смогут американская военная техника и солдаты прибыть в Грузию с того или иного места отправки. Как вы характеризуете именно вот политику НАТО в отношении Грузии? Что сегодня делает НАТО в Грузии и каковы вообще перспективы?
Ну, несколько дней тому назад вы сами сказали, что министр обороны Грузии Хидашели, она в принципе сказала то, что до этого несколько минут раньше сказал командующий американскими войсками, сухопутными войсками в Европе. Он тогда в Тбилиси, когда был, он подчеркнул, что НАТО будет отрабатывать в 2016 году на учениях, вот именно как можно быстро и эффективно вот перебросить боевые подразделения, боевую технику в Грузию. В принципе, что-то такого уже происходило в этом году, 3 месяца тому назад, когда проводили совместные учения. И первый раз в истории Грузии американская боевая техника, в первую очередь вот эти Брэдли, боевые машины пехоты, попали в Грузию через Болгарию, через море. Наверное, это тоже была какая-то вот подготовка в этом смысле. Но я хочу подчеркнуть другое. Если, не дай бог, начнется, когда опять российская военная агрессия, да, Америка, конечно, не успеет перебросить, и НАТО не успеет перебросить в Грузию какое-нибудь соединение. Почему не успеет? Потому что, ну, есть, конечно, 3 пути. Это морской, сухопутный, воздушный. Воздушный самый быстрый. Но если начнется что-нибудь, Россия, конечно, закроет воздушное пространство над Грузией. Если через морской путь, это еще толще. И Россия, конечно, закроет морской путь в Батуми, в Поти, чтобы не заходили там паромы с боевой техникой. Надо подчеркнуть, что уже в этом году и в 2016 году прибывают в Черное море российские новейшие подводные лодки, дизельные. Первые, по-моему, через несколько дней зайдет в Черное море. Они тоже могут блокировать это. Что касается сухопутной через Турцию, я очень сомневаюсь, что Турция будет согласна на это, что пустить тоже натовские сухопутные войска через свою территорию сухопутную. Так что, в моем это личное мнение, что не надо думать о том, как быстро перебросить, а заранее передислоцировать и какую-то группировку поставить в Грузию уже сейчас.
Ну, пока об этом, насколько я понимаю, речи нет, но все-таки давайте тогда поговорим об учебных центрах НАТО, которые вот только открываются. Я правильно понимаю, что учебный центр НАТО в некотором роде это прообраз будущей военной базы НАТО в Грузии?
Если честно сказать, этот учебный центр, конечно, открыли, но реально там нету никакого учебного центра. Там и до сих пор был этот Ктанинский учебный центр отдельно и отдельно полигон в Азиане. А пока еще там инфраструктура отдельно этого центра не началась его строить. Хотя будут, конечно, использоваться и Ктанинский, и в Азианский, вот эта инфраструктура, что там есть. С другой стороны, этот центр, это будет не военная база. Потому что некоторые хотят и так поставить вопрос у России. И некоторые думают, даже в Грузии, что вот нас защитит этот центр. Но этот центр не боевое подразделение. Это центр для обучения. Вот это главное. Там не будет постоянно какое-то подразделение и так далее. Там будут проходить подготовку, как, в принципе, так сказано, что и грузинское, и натовское подразделение. Меня радует одно, что этот центр, в принципе, должно подготовить боевое подразделение до уровня батальона. Это самое хорошее, потому что до этого Грузии вот до взвода, до роты готовили, да, но до батальона это уже трудно и готовили. И еще другой вопрос. Грузинские войска и грузинские подразделения обычно готовили для Ирака и для Афганистана для асимметрической войны. если прямо сказать, и антипартизанских действий. А и 2008 год показал, что подготовка грузинских военных во время начала 2008 года, тогда, ну, не половина, может быть, но несколько тысяч грузинских военнослужащих, уже они прошли Ирак и имели эту подготовку. Но это им мало пригодилось против брони, против авиации, против артиллерии, потому что они их учили воевать против партизан. Ну, чем дело?
А скажите, вот Россия сегодня как вообще реагирует на вот это сближение, какие-то подвижки НАТО, в том числе и в Грузии? Видите ли вы какие-то действия на южном направлении, или Россия полностью сосредоточена на Украине?
Нет, у России всегда хватит и время, и деньги, и сил для того, чтобы не забыть Грузию. К сожалению, это так. Потому что реальность в том, что чем мы ближе будем поступать НАТО или НАТО к нам, тем ближе будет поступать угроза возобновления российской военной агрессии. Если я, например, вчера проезжал по дороге Тбилиси-Гори ночью, и там хорошо видно, несколько километров, это все хорошо освещено, ночью военная, российская оккупационная военная база, маленькая там база стоит, все видно. Им хватит и полчаса, чтобы перекрыть эту у нас дорогу, основную грузинскую дорогу, где день проезжает несколько тысяч автомашин. Что тогда произойдет? Грузинское правительство будет стоять перед выбором. Или силой их оттуда убрать, хоть там будет стоять всего взвод российских, или на это закрыть глаза. Вот все от этого зависит. Потому что думать о том, что НАТО или кто-нибудь сразу кинется нам помогать, военные силы, ну это нереально сейчас. Вот на этом данном этапе. Хотя все очень быстро меняется.
Это была беседа с главным редактором грузинского военно-аналитического журнала «Арсенале» Ираклием Аладашвили. С ним говорил мой коллега Демис Паландов. Адыгея стала первым регионом России, где для борьбы с правонарушениями на свадьбах создали специальную свадебную полицию. С начала сентября в республике по выходным дням работают специальные группы полицейских, в обязанности которых входит контроль за соблюдением общественного порядка и правил дорожного движения участниками свадебных торжеств. Подробнее об этом наш тхинвальский корреспондент Мурат Гукимухов.
К нововведению в Майкопе отнеслись по-разному. Молодежь, как к очередному пиару попытки местной полиции продемонстрировать в первую очередь своему федеральному начальству креативные подходы к решению проблем. Люди постарше насторожились, отнеслись к этому с подозрением, как к очередному закручиванию гаек и расширению полномочий полиции. У них возникла сразу масса вопросов, получат ли право полицейские вторгаться в помещения, где проходят торжества, останавливать и досматривать свадебные кортежи и так далее и тому подобное. В целом официальная мотивация правоохранителей в создании свадебной полиции сводится к двум наиболее распространенным нарушениям правопорядка во время свадеб. Стрельба в воздух, как правило, во время церемонии выхода невесты из родительского дома и нарушение правил дорожного движения свадебными кортежами. Житель Майкопа, черкесский журналист и общественный деятель Аслан Шазок, является убежденным сторонником права людей на ношение оружия. Несмотря на это, ему тоже не нравится стрельба на свадьбах, поэтому на подобных торжествах он, как старший, запрещает стрельбу, но, подчеркивает Аслан Шазо, лишь по одной причине, что это незаконно с точки зрения сегодняшнего законодательства. При этом Аслан Шазо указывает, что это не просто баловство. Эта традиция ходит корнями в то время, когда оружие было одним из гарантов черкесской демократии, говорит Аслан Шазо.
Понятно, что это проявление культуры, связанное как раз вот с той эпохой. Стреляли на свадьбах, потому что все были вооружены. Но вводить свадебную полицию, делать из этого вот такое вот полицейское шоу, это чересчур. Традиции плохие, хорошие, они должны изживаться сами по себе, я так считаю.
И тем не менее, вы против стрельбы на свадьбах?
Мне еще больше не нравятся фейерверки по праздникам. Вот недавно был день Майкопа. Я в самом центре Майкопа живу. И вот когда вот начинает грохотать канонада, пищат все машины, содрогаются стекла. И это, честно говоря, мне больше не нравится, чем то, что происходит на свадьбах. Но приходится мириться, потому что нравится. кому-то.
Молодые черкесские общественники лично ознакомились с тем, как работает свадебная полиция в Майкопе, пообщались с полицейскими. По их выводам, ничего в принципе не изменилось, как и раньше в Майкопе по субботам. Когда играют свадьбы, полицейское начальство выделяет наряды, чтобы присматривать за соблюдением правопорядка у здания ЗАГСа, мечети и Вечного огня. То есть тех мест, которые, как правило, посещают молодожены, где чаще всего кортежи нарушают правила дорожного движения, говорит черкесский общественник из Майкопа Иланд Абрегов.
Они говорят, что у них функции такие: вести разъяснительную работу. И была женщина, которая подходила в форме полицейского, разговаривала с молодыми, говорила: пожалуйста, не пейте, не портите праздник, в таком контексте. Они сказали мне, что действительно, будет здесь стрельба, мы вынуждены будем читать протокола. Но сообщили мне, что... И вот я стою с ними, разговариваю, они говорят: ну вы можете сейчас даже понаблюдать, вот вы видите, мы стоим, хотя бы в этом месте уже нету выезда на сплошную, потому что действительно выезжали и в три ряда, и занимали полностью встречку, что вынуждало машины прижиматься к обочине, пропускать свадебный кортеж. Это было, конечно. От этого тоже никуда не денешься. Хотя бы в центре вот здесь, говорит, хотя бы этого не происходит.
То есть свадебная полиция не будет сопровождать кортежи?
Сопровождения кортежей как таковых почти нет. За редким исключением, иногда по городу они могут ехать за кем-то и следить, чтобы они не нарушали правила. К ресторанам, банкетным залам тоже они не подъезжают.
Получается, что непосредственно контролировать торжество они не могут. И на свадьбу, что называется, не попадают.
Не попадают, нет. Нет, абсолютно нет.
По словам Иланда Абрегова, сотрудники свадебной полиции привели ему статистику, по которой были случаи, когда из-за нарушений правил дорожного движения свадебными кортежами случались аварии, в том числе и со смертельным исходом. По словам полицейских, говорить о том, как повлиял свадебный патруль на безопасность движения, пока рано. Слишком мало времени прошло. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Резо Бенделиани родом из Абхазии. После грузино-абхазской войны он покинул Сухуми и обосновался в Тбилиси. Тем не менее, он не теряет связи с абхазами, а учрежденная им НПО «Союз грузино-абхазских смешанных семей» уже 12 лет старается восстановить разорванные войной родственные связи. С Резо Бенделиани побеседовала наш тбилисский корреспондент Мзия Парасишвили.
Союз грузино-абхазских смешанных семей. Я выбрал это название, потому что сам родом из Сухуми, там вырос, учился. У меня были очень хорошие отношения с абхазами. Я бывший партийный сотрудник, работал в Гурьевском райкоме, курировал Кадорское ущелье. Это было в начале 90-х годов, и когда я учреждал это НПО, я очень хорошо знал, почему и зачем я это делаю. В 2003 году. Я тогда в письменной форме обратился к де-факто властям Абхазии, попросил принять меня в Сухуми, чтобы лично объяснить цели нашей организации. Мы очень хотели помочь восстановлению разорванных родственных связей между грузинами и абхазами. В Абхазии 41% населения составлял смешанные семьи, и эти огромные родственные связи были нарушены во время войны. Часть грузино-абхазских семей стали беженцами, другая часть осталась в Абхазии, их приблизительно 45 тысяч человек, у которых близкие родственные связи с грузинами. Наша цель – способствовать встречам родственников. Этот человеческий ресурс до сих пор не использован ни властью, ни международными организациями. Я имею в виду то, что очень многие не могут встретиться. Нужен посредник, чтобы разделенные войной родственники возобновили отношения. Кстати, на этот вопрос больше внимания обращали представительства ООН и ОБСЕ. Вместе с абхазскими организациями-партнерами мы осуществили более 10 проектов. Примерно 6 тысячам человек помогли восстановить родственные связи.
Каждая следующая власть в Грузии говорит о значимости восстановления гуманитарных связей. Что изменилось за эти 12 лет, с тех пор, как вы учредили свое НПО? Многие знают, что в годы правления нацдвижения почти все грузино-абхазские контакты сошли на нет. После смены власти изменилась риторика, хотя отношения с абхазской стороны остаются на том же сложном уровне. Не так активности в этом направлении и в гражданском секторе.
Ну, это и сейчас так. А что касается родственных отношений, я смело могу сказать, что люди стараются попасть друг к другу. На свадьбы, например, или на похороны. Кстати, де-факто власти Абхазии большое внимание уделяют этому вопросу и порой способствуют восстановлению связи между родственниками. Абхазы очень ценят родственные связи. Не думаю, что этой традиции может что-то помешать, даже если какую-нибудь китайскую стену возведут российские силы на Ингуре. Этим людям с обеих сторон нужно помогать. Мы поэтому хотим создать грузино-абхазский центр гуманитарных сервисов. Но, к сожалению, мы пока не смогли привлечь внимание доноров.
А сколько времени вы добиваетесь осуществления этого проекта?
С марта 2013
года. В тот год мы в Зугдиде, в Центре демократического вовлечения, организовали презентацию этого проекта. Он вызвал у населения большой интерес. Они понимают, какое значение имеют простые родственные отношения в изменении ситуации. Мы отдельно хотим выделить роль Самегрева, ведь многие, пересекая Ингури, едут в Зугдиде, а не дальше.
Вы хотите открыть центр в Зугдиде или ближе к Ингуре, например, в селе Рухи, где власти уже строят комплекс. Не думаете ли вы там тоже обосновать свой центр?
Нет. Наш центр не будет связан с официальными властями. Мы не правительственная организация. Мы хотим помочь тем абхазам, которые переходят на контролируемые грузинскими властями территории. Им трудно общаться с властями по разным причинам. Есть фактор страха, политические соображения. У нас ведь есть и абхазские партнеры, и мы это детально обсудили. Центр нужно разместить рядом с тем местом, где обычно жители Абхазии, перешедшие в Самегреву, ждут транспорта для передвижения в другие районы страны. А наш центр на месте помог бы таким людям в предоставлении необходимой информации. Например, в вопросах здравоохранения, торговли, контакта с госструктурами при необходимости, с международными организациями, с НПО, чтобы решить беспокоящие их проблемы.
Вы уже кого-нибудь заинтересовали этим проектом?
Пока скажем так, мы считаем, что наша идея осуществима. Нам каждый день звонят абхазы, грузины, просят найти их родственников, связать друг с другом. Было бы хорошо, если в Зугдиде или ближе к мосту на Ингуре будет какой-нибудь центр, дом, помещение, в конце концов, в котором эти люди смогут друг с другом встречаться, или же будут приходить люди и рассказывать о том, что их беспокоит.
А люди смогут перейти?
Абсолютно свободно. Родственникам разрешают переходить Ингури, как абхазам, так и грузинам. Грузины тоже едут в Абхазию. Им нужно согласие абхаза родственника для выдачи так называемого пропуска.
У вас тоже смешанное семя?
У меня зять абхаз, вернее был. Наша организация провела опрос на одном месте, которое компактно заселено беженцами. Более чем у 80% опрошенных там есть близкие родственники абхазы. И сами абхазы не скрывают этого. Абхазы не отрекаются от родственников. Поэтому я выступаю за сохранение этих связей. Нужно больше контактов между абхазскими и грузинскими родственниками.
Вы занимаетесь этим делом давно. Меняется ли ситуация? Родственникам сложнее общаться или нет? Традиция поддержания родственных связей передается молодым? Ведь целое поколение выросло в Русь. А молодое поколение родственников грузин и абхазов поддерживает отношения?
По поводу молодых я вам пример приведу, и вы сами убедитесь. Я уже 12 лет работаю в этом направлении. За это время родственников искали и с ними восстанавливали связи, в основном женщины. Эти женщины абхазки переходили Ингури со своими детьми. И вот эти дети, сейчас уже подростки, молодые люди. И они, как в свое время их матери, теперь поддерживают связь с грузинскими родственниками, общаются. Но всего этого не видно, это не афишируется. Я знаю, что интерес к грузинам появляется и у других молодых абхазов, у которых нет родственников в Грузии. Многие хотят увидеть, как здесь живут люди, увидеть Батуми. Мы дважды смогли организовать тур для детей из Абхазии, чтобы они отдохнули в Батуми. Но, к сожалению, за неимением финансов мы не смогли продолжить этот проект, чтобы абхазские дети с родственниками-грузинами смогли отдохнуть. Этот проект тоже не был профинансирован.
В случае с вашей организацией я такого не припоминаю, но у других НПО было печальная практика, когда дети из Абхазии, которые отдохнули на грузинских курортах, по возвращению стали объектами преследования, притеснения.
Нет, в нашем случае такого не было. Последний раз у нас проект по приему детей из Абхазии был 2 года назад. Тогда их принял и патриарх Грузии. Все дети, кстати, были этническими абхазами. Когда они вернулись обратно, нашего партнера из абхазского НПО вызвали в одну из структур де-факто республики. Там сказали: «Хорошо, что вы детей везете туда, но почему вы грузинских детей не привозите сюда?» Так что я убежден, что и это осуществимо. Для этого нужно содействие со стороны сильных мира сего, которого нет.
Это была беседа с Ризо Бенделиани, основателем Союза грузино-абхазских смешанных семей. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.